Мы сегодня говорим о втором послании апостола Петра. Это следующая книга в нашем путешествии по Священному Писанию. Мы продолжаем нашу серию «Панорама Библии». Вот сегодня мы дошли до этой очень интересной книги. Каждая книга Библии уникальна, каждая из них имеет свою особую ценность, потому что и именно поэтому Господь и решил так, что эта книга должна быть частью Священного Писания Библии, она должна вести людей к пониманию того, кто такой Бог, и к пониманию Его воли, к пониманию Его истины в жизни. Так вот, среди всех книг нашлось место и для этой очень важной книги «Второе послание апостола Петра». Уникальность этой книги в том, что это послание, оно, конечно, имеет богатейшую тему, что вы сейчас увидите, очень яркое послание, очень практичное, очень конкретное, очень много там говорится такого, что ясно практически касается каждого из нас. Но у него очень интересная история, история, которая отличается от многих других книг Библии. Особенность этой истории вот в чем. Дело в том, что эта книга одна из немногих, которая достаточно долгое время, вернее, взяло достаточно долгое время, пока эта книга стала признана всеми церквями в то время, когда формировался канон или когда признавался канон. Я немножко напомню, как это происходило. Ветхий Завет, понятно, он был написан, и когда Иисус Христос жил, он уже был целостный, и Христос, и апостолы цитировали практически почти все книги Ветхого Завета, и поэтому по Ветхому Завету, по каноничности книг Ветхого Завета практически не возникает вопросов или не возникало вопросов. Новый Завет формировался постепенно, и он формировался не так, что вот Бог дал задание группе людей, и каждый из них написал книгу, и потом они все собрались, и вот вам Библия. Это было по-другому. Новый Завет формировался естественным путем. Бог побуждал разных людей писать книги, которые касались конкретных обстоятельств, разных обстоятельств жизни. Помните, как в Евангелии от Луки было написано, Лука пишет: «Я собрал информацию о тех событиях, которые происходили, я исследовал это тщательно, я хочу тебе написать, достопочтенный Феофил, чтобы ты знал, твердо знал прочное основание того учения, в котором ты был наставлен». То есть вот есть ситуация определенная. Судя до ситуации, у Луки был друг, которого звали Феофил, и этот друг получил определенные знания о Христе, и теперь он заботится о том, чтобы он знал основание, то есть чтобы был прочный фундамент, чтобы он имел прочный фундамент этой веры. И поэтому он написал эту книгу, но Дух Святой руководил этим процессом, и в результате Лука пишет как раз то, что необходимо для того, чтобы дополнить полную картину портрета Иисуса Христа. И точно так писались послания. Они писались по каким-то конкретным поводам, конкретным случаям. Вот. По мере того, как шло время, эти послания распространялись, их копировали, переписывали, читали из одной церкви, передавали в другую церковь, читали в разных церквях. В это же самое время появлялись и другие послания, то есть другие разные письма, разные произведения, вот, которые не были написаны апостолами или же людьми, которые имели непосредственную связь с апостолами. Так скажем, так называемые неканонические послания, то есть они не вошли в канон. То есть со временем Дух Святой руководил процессом этим. Это не было так, что какая-то организация решала, что вот эти книги войдут. Это был фильтр, который Бог сделал, живущий в народе Божьем. То есть люди в церквях, они постепенно стали признавать одни книги, Дух Святой вел их, одни книги как богодохновенные, а другие книги, они постепенно и отфильтровывались на поля, или, так скажем, выводились, и все понимали, что эти книги не отражали в себе ту степень авторитетности, которую отражает Священное Писание. Так вот, с посланием, вторым посланием апостола Петра была сложность, то есть его позже других признали. Ну, позже это, конечно, относительное время, вернее, относительное определение. Как это определяется сейчас? Были списки списки, которые указывают разные отцы церкви, которые рано-рано жили, и вот они что-то написали, и они перечисляли там списки книг, которые, на их взгляд, отражая, имеют богодухновенность. Вот. И так вот, в самых ранних списках нет нескольких книг, и нет нескольких посланий, и к ним относятся послания Петра. Я вам скажу, четыре книги это точно, которые позже немножко были признаны. Это второе послание Петра, послание Иуды, второе послание Иоанна и третье послание Иоанна. То есть вот об этих посланиях шли дебаты. Я вам скажу, почему. Когда вы посмотрите на второе послание Петра, если вы внимательно читаете и сравниваете его с тем, что написано в послании к римлянам, например, или в послании к галатам, вы обнаружите, что второе послание Петра, оно ставит акценты совершенно на другие вещи. Что конкретно? Послание к римлянам и послание к галатам, в какой-то степени послание к ефесянам и другие послания Павла, они очень ясно говорят о том, что человек спасается верою, что заместительная жертва была принесена, и человек спасается в результате вмененной праведности, то есть праведности Иисуса Христа вменяется человеку, и это оправдывает человека, и по этой причине он становится спасенным, Бог возрождает его. Вот такие книги, как второе послание Петра, они делают акцент совершенно на другую сторону. Они говорят о жизни человека, и они говорят о его делах, о его практическом выражении веры. И когда посмотришь, такой же вопрос возникал с посланием Иакова, но немножко в других обстоятельствах. Когда поставишь эти два послания рядом, то возникает такой эффект, такое ощущение, что эти послания якобы или как будто не противоречат друг другу. Хотя в действительности, как мы уже говорили, это относительно послания Иакова, это просто две грани одного и того же явления. И мы сейчас увидим, как апостол Петр очень тонко представляет это. Во всяком случае, Петр точно не противоречит Павлу, хотя бы по одной причине. Второе послание апостола Петра – единственное послание, в котором упоминаются, я имею в виду послание не Павлова, в котором упоминаются послания Павла, и не просто упоминаются, апостол Петр возводит их относит их к богодухновенным священным писаниям. Но мы об этом чуть-чуть позже поговорим. Несколько штрихов, которые помогают нам увидеть авторство апостола Петра. Да, кстати, здесь есть еще одна очень интересная информация, которую, я думаю, вам будет интересно знать. Дело в том, что современные критики, либеральные критики священного писания, также отказываются признавать авторство второго послания Петра, что Петр написал это послание, и они делают это на основании очень интересного такого вывода. Помните, когда мы говорили о первом послании, я упоминал, что либеральные критики, они считают, что первое послание Петра не было написано Петром, потому что Петр был человек не книжный, а это послание написано очень хорошим греческим. То есть явно, что человек, который писал это послание, он был образован, он владел, достаточно хорошо владел пером. Вот. И мы объяснили причину, что эта претензия неправильная. Очень простая причина этого в том, что в 5 главе 12 стихом Петр объясняет, что это он написал через Силуана. То есть Силуан был секретарем, который брал мысли апостола Петра и записывал их, обрабатывал их литературно, то есть он придавал им свой стиль. И таким образом, то, что хотел Петр сказать, сказал Силуан, и поэтому получилось немножечко более качественное выражение, литературное выражение. Вот. Ну так вот теперь, когда речь идет о втором послании Петра, либералы говорят, так как второе послание Петра написано не таким стилем, как первое послание Петра, поэтому его не написал не Петр. То есть они сначала говорят, что первое послание написал не Петр, вот, а теперь они говорят, второе послание написал не Петр, потому что оно не похоже на первое послание. Вы понимаете абсурдность этих всех выводов, которые люди пытаются делать. Вот, но вполне логично предположить, что вот это послание апостол Петр уже написал сам. Если первое ему помогал Силуан писать, а это послание апостол написал сам, И он написал его уже в самом-самом конце своей жизни, когда он, подобно тому, как Павел писал второе послание к Тимофею, когда он уже знал, что он не выйдет из тюрьмы, вот так апостол Петр пишет второе свое послание, вот, и он видит свою кончину уже. 2 Петра 1:14. Он пишет: «Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус открыл мне». Помните, Иисус Христос в 21 главе Евангелия Иоанна, Он сказал Петру, и там подчеркнуто написано, давая знать, какую смертью Он умрет. Он Петру сказал о том, что Он отдаст свою жизнь за Евангелие, за имя Иисуса Христа. Скорее всего, это было где-то в середине 60-х, может быть, немножечко позже, может быть, 67-й, некоторые даже относят к 68-му году написание этого послания. То есть это был разгар нейроновских гонений, и в это время апостол Петр, он подходил, его жизнь подходила к концу, он подходил к этой черте, которую он должен был пересечь. Кроме того, кроме вот этого 14 стиха, здесь есть несколько еще свидетельств. Ну, во-первых, в самом начале послание начинается с Симон Петр, то есть он говорит, что это он пишет. Во-первых, он сам утверждает. Во-вторых, это послание отражает достаточно много фактов, которые были связаны с жизнью апостола Петра. Например, 1 глава 16 стиха, он говорит о том, что он был свидетелем преображения Иисуса Христа. Вы знаете, что там было только три человека, Петр, Иоанн и Иаков. Вот. И, конечно же, ясно, что это послание, оно, ясно, что оно написано от Петра, и поэтому он говорит, что он видел, он был свидетелем того, что произошло на этой горе. Вот. Есть еще один штрих, который помогает нам утвердиться, что это послание Петра. Это 3 глава с 1 стиха. Он говорит, это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». То есть он ссылается на то, что уже одно послание написал, и сейчас он пишет второе послание. Кроме того, если вы посмотрите на общий тон, вот такой пасторский тон всей этой книги, всего этого послания, становится абсолютно очевидно, ясно, что эта книга написана человеком, который имел пасторское заботливое сердце. И, как вы, наверное, успели уже заметить в нашем подробном, тщательном изучении первого послания Петра, что апостол Петр как раз и был таким человеком. Это послание состоит из трех глав. Как я уже говорил, очень короткое послание, но чрезвычайно богатое и очень сильно логически выстроено. То есть мы ясно, читая его, мы ясно понимаем аргумент, который представляет этот апостол. Мы ясно видим проблемы, с которыми он сталкивался, и мы видим, как он решает эти проблемы. Это достаточно понятно, это очень глубоко, и, как я уже говорил, это убедительно. Убедительно то, что апостол Петр открыл это тем людям, которые были тогда, но оно не потеряло своей яркости и силы в наше с вами время сегодня. Эти каждая из трех глав, она представляет, она освещает одну из сфер в жизни людей, которые жили тогда. Для нас это очень интересно, с какими проблемами сталкивались верующие тогда. И когда мы смотрим, мы обнаруживаем, что наши проблемы не сильно отличаются от тех проблем, которые были. И поэтому это послание, оно и не потеряло своей актуальности, своей близости, своей важности для каждого из нас. Первая глава посвящена призыву. Апостол делает призыв к христианам в том, чтобы они укреплялись в познании Иисуса Христа. Кстати, слово «познание», оно употребляется в этом послании 16 раз в разных его формах. Это одна из доминирующих тем. Апостол начинает свое послание с этой темой и заканчивает ей. То есть, скорее всего, это главная доминирующая тема, которую апостол Петр, вот уже угасающий старец, который видит, что его жизнь подходит к концу, и он оглядывается назад, он видит всех этих христиан, которые пришли к Богу, возможно, через него кто-то из них пришел, они были очень близко к его сердцу. И вот он сейчас, расставаясь с ними или оставляя их, он пишет им то, что он видит очень важно для каждого из них, для их жизни. Вот. И доминирующей идеей является вот этот факт, этот призыв, чтобы они могли по-настоящему познавать Иисуса Христа. Этому посвящено очень много, мы посмотрим на этот вопрос чуть подробнее, буквально через минуту. Кроме этого, две еще темы здесь затронуты. Вторая тема, которая посвящена, вторая глава, это тема предупреждений о опасности лжеучителей. В то время стали появляться различные псевдохристианские учителя. Некоторые представляли себя как пророками, некоторые философами, некоторые проповедниками, некоторые пасторами. Мы видим, как эта проблема разворачивалась в истории Коринфской церкви. Помните, как у Павла были там целый цикл взаимоотношений с этими верующими, и как их атаковали ложные учителя и так далее. То есть эта проблема, по всей видимости, играла существенную роль. Вообще удивительная вещь, друзья, когда читаешь последнее послание, то есть второе послание Тимофею, помните, о чем там он говорит? Он говорит о людях, которые отступили от веры. Он говорит о том, знай же, что в последние дни настанут времена тяжкие. И он перечисляет, а делающие зло будут умножаться и усиливаться. Ты же последовал мне и так далее. То есть посмотришь на второе послание Тимофея и второе послание Петра. Очень унылая картина. Когда посмотришь на то, что христианство находится в точке, когда оно атакуется властями, причем безжалостно атакуется. Атакуется так, чтобы уничтожить. Это одна сторона. Вторая сторона, ты видишь, как христианство атакуется лжеучениями разными, и возникает ощущение, вернее, возникает вопрос, как христианство вообще могло выжить? То есть, если бы это не было Божье провидение, если бы не было Божья рука, то христианство не смогло бы выжить. Это абсолютно точно. Мы видим вот из этих посланий тематику и немножко получаем ощущение жизни церкви тогда, в то время. И последняя тема, которую мы видим в этой книге, это объяснение второго пришествия Иисуса Христа и его нашего правильного отношения к Нему. Опять-таки, этот вопрос возник еще тогда, в первом веке, и он касается, безусловно, нас сегодня. Итак, давайте начнем такой беглый обзор этой книги. Мы, конечно, не сможем глубоко коснуться каждой истины, которая здесь есть, но основных мы попробуем, остановиться. Итак, призыв к укреплению в познании Иисуса Христа. Прежде всего, как я уже сказал, апостол Петр видит огромную важность познания Иисуса Христа. То есть вот каждый человек, который является верующим, он стал христианином, апостол Петр пишет и говорит, вам обязательно нужно продолжать укреплять свое познание, углубляться в этом познании, то есть без него вы не сможете прожить. Как я уже сказал, человек, эти люди были верующие, они пришли к Богу, и вот несмотря на то, что они уже живут праведностью Христовой, что Христос умер за них, вот им-то как раз и нужно знать эту истину и практически ею жить. Он представляет это с нескольких сторон. Прежде всего, отмечает, что дает познание Иисуса Христа. Давайте посмотрим на этот вопрос. Второй стих. Первая глава, второй стих. «Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Апостол обращается к этим людям. Он, кстати, очень интересно начинает. Я первый стих не процитировал, а здесь он там пишет. «Принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего». Кстати, еще один штрих, который подтверждает, что это послание написано Петром. Помните, как он пишет в пятой главе первого послания? Он говорит о себе, обращаясь к пастырям. Он говорит, я сопастырь. Он все время ассоциирует, явно ассоциирует себя с людьми, которыми он пишет. Вот здесь он пишет, и он подчеркивает, Он говорит: «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру». Он не возвышает себя, он ассоциирует, подчеркивает эту ассоциацию, что он часть тех людей, которым он пишет, он часть тела Христова. Вот. И дальше, обращаясь к ним с приветствием, это приветствие вот так выглядит: «Благодать вам и мир да умножится». И он объясняет, в чем, что благодать и мир, которые так необходимы для каждого из нас, они, оказывается, приходят к нам посредством инструмента. Этим инструментом является познание Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит: «В познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». То есть для того, чтобы мы могли обогащать свою жизнь благодатью и миром, первый инструмент для этого – это познание Бога. В следующем стихе, или в следующих двух стихах, апостол говорит о еще одной очень важной сфере, которая также непосредственно связана с познанием Иисуса Христа. Давайте прочитаем 3 и 4 стихи. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти». Заметьте, что он говорит в 3 стихе, что от божественной силы, то есть Божья сила, дала нам все потребное для жизни и благочестия, но это все потребное стало доступно нам через, опять-таки, познание призвавшего нас славою и благостью. То есть апостол со второй стороны говорит. Вначале он говорит о тех благословениях, которые он хочет, чтобы они обильнее изливались на этих людей. А теперь он говорит о том, что уже есть. То есть все потребное для жизни и благочестия, все то, что есть у христианина, друзья. Все то ценное, что есть у вас, в вашем христианстве, все это попало к вам или стало вашим в результате вашего реального познания Бога. Отсюда можно сделать вывод. Настолько, насколько мы по-настоящему познаем Бога, вот настолько-то мы и обладаем всем потребным для жизни и благочестия. Это все дано, оно все есть, оно все доступно. Вопрос только в том, насколько мы, познавая Бога, наполняем себя этими Его способностями, Его жизнью, вот, и Его уверенностью. И дальше он говорит: «которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества». Смотрите, что происходит. Мы стали частью Божьей природы. То есть Бог, возродив нас Духом Святым, соединившись с нашим духом, Он сделал нас носителями своей собственной природы. Теперь посмотрите, что происходит. По мере того, как человек исполняется Духом Святым, или по мере того, как он познает Бога, другими словами здесь сказано, вот это Божье присутствие природы его, присутствие Божьей природы, оно доминирует в его жизни все больше и больше. Оно владеет человеком, оно наполняет его, оно характеризует его внутренний мир, оно характеризует его реакции, его восприятие жизни и так далее. Все то, что происходит вокруг. И здесь же он подчеркивает, что это непосредственно связано с обратным процессом. Смотрите, здесь написано: «удалившись от господствующего в мире растления похоти». То есть по мере того, как человек исполняется божественным естеством, то есть Божьей природой, то есть Духом Божиим. По мере этого он удаляется от того, чем, от ценностей, которыми живет окружающий его мир. Итак, это первый элемент, что дает познание Иисуса Христа. Опять-таки, как я уже сказал, у нас, к сожалению, нет возможности говорить о всем этом глубже, о чем об этом стоило бы говорить глубже. Мы пробуем сделать такой беглый анализ всего того, что происходит здесь. Следующее, о чем говорит апостол, он говорит о уверенности в познании Христа. Наша уверенность, она базируется, во-первых, на истине Писания, на фактах, которые даны нам в Библии, объективные факты. Но кроме этих объективных фактов, практическое действие этой истины, практическое действие спасающей благодати, оно позволяет нам увидеть субъективное проявление этой истины, то есть субъективное проявление его действия. В чем конкретно это выражается? Посмотрите пятый стих. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Очень важная такая лестница, которая помогает нам увидеть духовный рост, но я бы хотел начать с самого важного здесь слова, наверное, это слово «покажите». В русской Библии написано «покажите», во многих, в большинстве американских, английской Библии написано «add to your faith». Я думаю, что оба слова недостаточно точно выражают оригинальное слово, оригинальный глагол, который здесь есть. Опять-таки, это богатое слово, которое говорит о чем-то большем. Оно говорит о приношении плода. Вот это слово характеризует тем, что правильно сказать «add to», то есть вот отсюда что-то выходит и добавляется. Но «add» не со стороны, а «добавь» от того, что вышло из тебя. То есть это в этом месте апостол подчеркивает «покажите в вере вашей», он по-другому можно сказать «генерируйте вашей верой». Опять-таки сказать это не совсем точно будет, не совсем правильно по-русски может быть. Генерируйте вашу веру. То есть это то, что производит вера. То есть настоящая вера, когда она исходит из того, о чем мы говорили, исходит из наличия божественного естества. Она обязательно будет приносить плоды. Он здесь подчеркивает, то вы прилагая к всему все старание. То есть нам нужно позаботиться о том, чтобы мы в нашей жизни, подчиняя себя действию Святого Духа, могли стать инструментом, посредством которого Он генерирует вот эти плоды, о которых здесь сказано. Это примерно то же самое, как мы исследовали послание к Галатам, 5 глава, 22 стих, помните, где мы говорили о плодах Духа, о том, как Дух Святой генерирует плод. Этот плод делает Дух Святой, но он в нас приносится. То есть это наш плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение. Это не что-то, что Дух Святой принес и прилепил к нам со стороны. Это то, что Дух Святой принес, и он внутри нас производит изменения, что теперь мы любим, и мы радуемся, и мы долготерпим, и мы имеем кротость и так далее. В результате действия Святого Духа. И этот процесс предполагает в себе наличие сконцентрированного подхода, то есть прилагая к всему все старание. То есть мы люди, мы христиане, мы понимаем, что это вера, это Бог производит в нас этот плод, но это требует от нас того, чтобы мы могли подчиняться Ему и делать это старательно. Кроме того, здесь есть еще один очень важный аспект. Даже не один, может быть, парочку еще отметим. Во-первых, здесь сказано о том, что духовный рост, он всегда последователен, он всегда рассматриваться должен в прогрессии. То есть это не что-то такое, что у человека нет, а завтра раз, сразу есть много. То есть речь идет о ступеньках. И он разложил здесь ступеньками, объясняя нам, что же происходит в человеческом духе, в человеческой личности, когда она растет по-настоящему. Это очень важная последовательность. Когда он пишет, когда он говорит здесь, покажите в вере вашей, и он перечисляет несколько важных качеств. Первое качество – добродетель. Это моральное благородство или moral excellence, если по-английски сказать. То есть он говорит о том, что вера должна делать человека с человеком с высокими моральными стандартами. Это то, что делает вера. Кстати, чрезвычайно важная вещь. Нам приходится сталкиваться, я думаю, что и вам, наверное. Приходилось сталкиваться с непорядочными христианами. То есть вот они христиане, они верующие, они могут быть даже быть очень большими христианами, известными, я имею в виду, христианами. Вот. Но вот когда ты сталкиваешься с человеком, и ты видишь, что недостаток элементарных стандартов моральных. То есть человек может соврать где-то легко, где-то скривить душой, где-то слукавить, где-то обмануть. Вот первое, что вера делает, то, что здесь написано, вера делает человека человеком высоких моральных стандартов. Мы говорили как-то об этом. Кажется, я говорил об этом на пасторской конференции. Я как-то дойду до этого псалма, на который я хотел бы просто сделать специальную проповедь. Это 14-й псалом. Помните, написано, кто может пребывать в доме Господнем? Вот. И дальше написано, тот, кто не говорит в сердце неправды. Вернее, точнее написано, тот, кто говорит истину в сердце своем. Вот эта честность с самим собой – это чрезвычайно важное качество, отсутствие которого сразу же делает человека неспособным духовно расти. Человек никогда не сможет иметь братолюбие, если у него нет внутренней порядочности, внутреннего благородства. И не может иметь любовь и всех остальных качеств, которые здесь есть. Дальше рассудительность, то есть понимание и знание. То есть здесь сбалансирован этот процесс роста, сбалансирован разными аспектами. Опять-таки нет времени говорить об этом подробно. Дальше воздержание – это способность контролировать себя. Первое, когда у человека есть эти высокие моральные стандарты. И второе, у него есть развивающаяся способность видеть, анализировать и принимать решения в соответствии с Божьей системой ценностей. То следующее, что ему нужно, когда он оценивает все правильно, ему нужно воздержание, то есть делать то, что правильно, а не то, к чему он склонен, или то, что он хотел, то, что он привык делать. Третье – терпение, по-английски perseverance, то есть это способность к выносливости, то есть способность следовать тому, что правильно, на протяжении длительного времени. Благочестие, терпение и благочестие – это жизнь угождения Богу, когда человек посвящает себя, свою жизнь тому, чтобы служить Богу и угождать Ему. Дальше благочестие и братолюбие, способность любить тех, кого легко любить, кто рядом. И в братолюбии любовь, способность любить всех остальных, тех, которых любить сложнее. То есть здесь написано о том, что духовный рост – это прогрессия, то есть это не сразу быстро достигается. Во-вторых, эта прогрессия имеет определенную последовательность. Вы никогда не сможете заниматься высшей математикой, если вы не выучили таблицу умножения. То есть есть что-то, что должно идти сначала, и потом тогда вы сможете наращивать и достигать более высокой степени развития. Наличие такого роста, наличие прогресса. Здесь речь не идет о том, что человек достиг какого-то стандарта, и вот тогда только он признан верующим, настоящим верующим. Речь идет о наличии процесса. То есть, если есть процесс роста, это является свидетельством того, что наше познание Иисуса Христа действительно имеет место быть, как говорят. Восьмой стих об этом говорит. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в чем? В познании Господа нашего Иисуса Христа». То есть, заметьте, как вся эта глава, она связана с процессом познания. Он знает, что это очень важно, с этого началось христианство. Он хочет, чтобы оно продолжалось в них, благодать вам и мир да умножится в познании. Дальше он говорит о практическом выражении, как это, как человек может быть уверен, когда есть наличие этого прогресса. И он говорит об этом же с другой стороны, в 9 стихе. «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». То есть человек, который не имеет этого прогресса, он так достаточно недвусмысленно сказано, что этот человек, возможно, и не имеет жизни. Из этого апостол делает вывод в 10 стихе. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа». То есть он говорит о том, что процесс познания Иисуса Христа, он помогает нам иметь эту уверенность, вернее, процесс духовного роста помогает нам иметь уверенность, что у нас есть познание, есть процесс познания. Третий элемент в этой же главе тоже чрезвычайно важный и очень интересный. Это источник познания Христа. Он говорит о том, откуда это познание приходит или откуда оно должно приходить в нашу жизнь. С 12 стиха. «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». То есть первое, о чем он говорит, что я считаю, что очень важно для каждого из вас снова и снова наполняться истиной, которую он говорит. То есть апостол передает определенную истину. Дальше, после этого, он говорит о нескольких очень интересных вещах. Во-первых, он говорит о авторитетности того, что он сам говорит. С 16 стиха, я не буду сейчас читать, он рассказывает о том, что он был лично свидетелем того, что было с Иисусом Христом на горе Преображения. Он говорит, мы не хитросплетенным басням последовали, а мы были очевидцами Его величия, то есть мы сами видели величие Иисуса Христа. То есть у меня есть мой апостольский опыт. Я был лично свидетелем всего того, о чем я говорю сейчас. Но здесь есть еще более важный и более интересный штрих. 19 стих. Он добавляет к своему свидетельству, к авторитетности своего свидетельства, он добавляет очень важный фактор. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, наколе не начнет расцветать день и не возойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Что это значит? Слово «вернейшее», его нужно немножечко точнее перевести, «более верное». То есть превосходная степень и есть сравнительная степень. Здесь сравнительная степень. То есть речь идет о том, о сравнении, что вот есть свидетельство, о котором он говорит. То есть свидетельство его как апостола. Он сам лично видел, что произошло на горе Преображения. Он видел славу Иисуса Христа. Он уверен в его божественности. И он свидетельствует сейчас им. И дальше он говорит, но у вас есть еще что-то, что более верно, чем мои слова. Более верно, чем мое свидетельство. И суть этого более верного, он говорит немножечко ниже, мы читаем. Это пророческое слово. И в 20 стихе он объясняет, зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. То есть здесь он объясняет, почему Писанию нужно верить сильнее, чем его апостольскому опыту. Причина этого объясняется следующим. Он говорит, здесь используется определенный процесс, уникальный Божий процесс, который называется богодухновенностью. Апостол Павел использует этот термин, а Петр объясняет здесь процесс, как это происходит. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». То есть Дух Святой берет человека, и он, вот здесь слово «будучи движимы» – это слово, которое использовали, когда описывали движение парусника. То есть когда ветер наполняет парус, то парусник движим ветром. Вот это же самое слово апостол использует здесь, чтобы объяснить процесс, как появилось Священное Писание. Он говорит, были святые люди, то есть специально отделенные для этой цели Богом. И далее, Бог наполнял их Святым Духом, и действуя в них, Он через них писал Священное Писание, которое представляет собой авторитетную истину, которая превосходит по своему эффекту то, что даже говорили апостолы сами. Здесь есть очень важное замечание, которое нужно сделать. Апостол Петр в данном месте различает свои разные слова, проповеди, которые он говорит, и то, что Бог сделал через него, когда Бог написал Писание, когда Дух Святой формировал Писание. очень важное различие, которое нам нужно помнить. Итак, мы говорим о первой части. Первая глава содержит в себе важный призыв, призыв к укреплению в познании Иисуса Христа. Это то, что очень нужно было людям, которые жили тогда. Это была сердцевина их жизни. Есть второй вопрос, которому здесь также уделено достаточно много времени. Это предупреждение об опасности лжеучителей. Это очень важно вообще понять, что эта тема здесь есть, и она достаточно ярко и глубоко представлена. Дело в том, что христианство всегда было связано с опасностью, что появлялись люди, которые были очень близки к христианству, но которые по своей сущности не были такими. Здесь есть две категории людей, друзья. Есть разногласия между настоящими христианами. То есть люди, которые настоящие искренние христиане, и они в процессе своего познания Иисуса Христа, познания истины, они где-то, один человек немножечко с одной стороны посмотрел на вопрос, другой на другой, с другой стороны посмотрел, и у них могут быть какие-то разногласия. Может быть, процесс развития у одного быстрее, у другого медленнее. Помните, как это было между Петром и апостолом Павлом? Когда Павел пришел, вернее, когда Петр пришел в Антиохию, и там у него не хватило достаточно последовательности быть точным в отношении к закону. И апостол Павел, он обличал Петра там. То есть у них есть нормальное место для процесса здорового разномыслия. Это не значит, что истины две. Нет, истина одна, просто процесс познания истины. У одних быстрее, у других медленнее, у других с одной стороны есть, с одной стороны, у других с другой стороны есть процесс. То, о чем апостол Петр пишет здесь, это другой тип людей. И они отличаются. Нам нужно знать это. Эти люди отличаются, и то, о чем пишет здесь апостол Петр, они отличаются своей негодной сущностью. Они говорят так, что они могут очень похожи быть с христианами, но они в своей сути лжеучителя. Несколько очень важных элементов, которые здесь есть. Давайте 2 глава, первые два стиха прочитаем. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Эта вся глава очень ярко описывает эту проблему. И когда мы читаем то, что пишет здесь апостол Петр, вспоминаешь сразу апостола Павла. Помните, я уже упоминал второе послание к Тимофею, где он упоминает имена даже людей, говорит и даже говорит о том, о чем они учат, некоторые их учения ложные, которые представлены, которые были тогда, которые ходили тогда. Мы встречаем апостол Иоанн, пишет, мы еще будем об этом говорить, он говорит о людях, которые, скорее всего, это были гностики или какая-то форма гностицизма, о людях, которые отвергали Христа, пришедшего во плоти, то есть они признавали Христа как Духа, но отвергали Его физическую сущность. Апостол Иоанн достаточно много пишет об этом. То есть были разные люди, которые представляли разные учения, но сущность этих же учителей – она идет гораздо глубже, она своими корнями идет в то, кто они есть. Они не потому лжеучители, что они просто что-то, какое-то неправильное учение преподают, а это неправильное учение выросло из их неправильного корня. Если человек имеет неправильный корень, он обязательно придет к какому-то искаженному варианту христианства. Когда апостол говорит об этом, он говорит о нескольких очень важных элементах. Первое, с чего он начинает и что постоянно повторяет, это неизбежность суда над лжеучителями. Он успокаивает верующих, которые были тогда. И часто действительно можно попасть в панику или можно попасть в состояние уныния, может быть, отчаяния в том, что когда смотришь, что столько разных людей, которые проповедуют какую-то не то Евангелие, которое апостолы проповедовали, какую-то извращенную версию Евангелия, какие-то у них темы, которые они представляют человеческие, смешанные с разными философиями, идеями человеческими и так далее. Так вот, апостол предупреждает и говорит, что ваша задача заключается в том, чтобы познавать Христа, жить им, и вы должны ясно знать, что эти лжеучителя, они обязательно найдут свое наказание. Они не могут распространять эти ложные учения безнаказанно. Третий стих. «Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Дальше он представляет несколько аргументов в поддержку этого. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Это первый аргумент. Он говорит о том, что когда сатана соблазнил третью часть ангелов, так вот, если Бог настолько серьезно относится к разного, ко всякому, к любому виду извращения истины, что он даже ангелов, которые там были, он низверг в ад, в адский мрак. Вот. И он предал блюсти на суд для наказания. То есть будет время, когда еще ад будет ввержен в озеро огненное, когда будет совершено это наказание. Второй аргумент. Если не пощадил первого мира, это ссылка на потоп. Когда Бог уничтожил все человечество за их извращенное отношение к истине, извращенное отношение к Богу. Дальше он приводит еще аргумент, он говорит о том, что Бог уничтожил Содом и Гоморру. Суть аргумента в следующем. Если Бог, беспокоясь о важности истины, Он уничтожил, вернее, Он осудил ангелов, и Он наказал людей, которые жили до потопа, и Он наказал людей, которые жили в Содоме и Гоморре. 9 стих. То, конечно, Господь знает, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. То есть первое, с чего он начинает, он говорит о том, что им нужно ясно знать, иметь ясную уверенность, что все эти люди, они не избегут Божьего наказания, что Бог имеет с ними свое дело, и это дело приведет их к трону, когда они будут, к Божьему престолу, когда они будут наказаны. Второе, о чем говорит здесь апостол, это греховные мотивы лжеучителей. Он говорит достаточно много здесь об этих мотивах, и он вскрывает их истинную сущность. Знаете, когда мы говорим о, или когда мы имеем дело, соприкасаемся с разного рода лжеучителями, возможно, что не все эти мотивы сразу в них присутствуют, но один или другой, или какой-то из этих видов ложных мотивов, греховных мотивов обязательно будет там. Посмотрите 10 стих. «А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольные, не страшатся злословить выше». 12 стих. «Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся». Кстати, здесь вот эти стихи одинаковые, они очень похожи, или почти одинаковые с несколькими стихами из посланий Иуды. И некоторые люди считают, что Петр, он цитирует Иуду, скорее всего, наоборот, и мы поговорим об этом, когда мы будем говорить о послании Иуды. Я бы хотел поговорить по существу того, что здесь написано. Самый доминирующий здесь фактор – это гордыня. Он ясно говорит о том, что эти люди, они презирают начальство, они дерзкие, они своевольны, они не страшатся злословить выше. То есть это первое качество. Гордыня, надменность, самоуверенность – это первое качество людей, которые являются лжеучителями. То есть эти люди утверждают сами себя. Как только сталкиваешься с людьми, которые наглые, которые дерзкие, Это первый признак того, что этот человек близок к тому, чтобы быть лжеучителем, если он учит кого-то. Это первый такой фактор. Кроме того, лжеучители часто связаны с различными формами похоти. И опять-таки история подтверждает это. Не обязательно, что все лжеучителя имеют все эти грешные мотивы. У кого-то может быть один ярче выражен, другой ярче выражен и так далее. 13 стих. «Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами». То есть первая проблема, которая в корне лежит у лжеучителя, это его гордыня, это его желание утверждать себя. Второе, где он начинает, пользуясь своим положением учителя, способностью учить, он начинает оправдывать какие-то похотливые явления, которые в нем или в людях, которым он проповедует, бушует. И сегодня мы можем видеть достаточно распространенные. Это, конечно, было в истории. Если бы у нас была сейчас возможность проследить вообще развитие лжеучительства в истории христианства, огромное количество людей, и вот где очень часто, где лжеучение, там обязательно будет гнездиться что-то такое, что-то похотливое, срамники и осквернители. Что здесь написано? 14. «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души». 18 стих. «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении». Так это два элемента, которые два предупреждения или две неверных греховных тенденции или мотивации, которые есть. Есть еще третье – это любостяжание, желание получать материальную выгоду. Первое, если человек утверждает себя, второе, человек ищет похоти, того, что просто удовлетворяет его похоть, разные формы. Вот. И третье, это желание иметь выгоду, заняв положение власти. Третий стих 2 главы. «Из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель не дремлет». Мы уже говорили, вернее, это уже было упомянуто несколько раз. Смотрите, первые эти два стиха, которые мы читали, 10 и 12, дальше 13 стих, они полагают удовольствие во вседневной роскоши и так далее. То есть это люди, которые связаны каким-то образом с деньгами, они связаны с похотью и они связаны с собственным «я». Может быть, вам приходилось слышать, как некоторые пасторы дают наставление молодым пасторам и очень часто говорят именно об этих трех вещах. Именно говорят о, по-русски даже, по-английски даже придумали аббревиатуру соответствующую: fame, female and finances. То есть это то, что опасно, то, что представляет опасность для служителей. То есть когда те точки, где они могут проколоться, где начинается внутренний процесс разрушения личности служителей. В этом сущность всякого лжеучения. Лжеучение коренится не в самом учении, а в корне личности, в отсутствии ясного поклонения Богу, в отсутствии правильных отношений с Богом. Все остальное потом. Бесполезно исправлять эти внешние вещи. Вот почему, друзья, никогда не спорьте со лжеучителями. Потому что простой факт. Они лжеучители не потому, что они что-то вам сказали ложное. Они лжеучители, потому что сердце испорчено внутри. Этих людей нужно евангелизировать. Им нужно преклонение перед Иисусом Христом. Им нужно сокрушение их духа. Иначе это все бесполезно. Просто бесполезно. Речь, конечно, не идет о том, что нельзя сказать истину. Если вас спрашивают, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета дать отчет в кротости, скротости и благоговении. Ну, как я уже сказал, что просто споры, собраться и там спорить с иеговистом или еще там с кем-нибудь. Makes no sense. это не даст. И апостол Павел писал об этом, помните, избегай вот этих словопрений, избегай, потому что они рождают ссоры. Самая большая проблема этих людей заключается в том, что они обещают то, чего они не имеют и что они не могут дать. 2 Петра 2:19 написано: «Обещает им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Очень, очень современно, кстати. Сегодня многие люди, которые связаны с разного рода подобными учениями, они акцентируют свободу, хотя они в действительности являются рабами или гордыни, или похоти, или же любостяжания, какой-то формы любостяжания. Окей, это две вещи, которые сказаны здесь. То, что он предупреждает об опасности лжеучителей, он говорит, что суд обязательно грядет на них. Второе, у этих лжеучителей греховные мотивы. И есть третье, у этих лжеучителей ложное христианство. Лжехристианство лжеучителей. С 20 стиха. Это конец этой главы. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последний бывает для таковых хуже первого». Этот стих может показаться так, что он якобы учит, что человек, который стал верующим, он может, тот, кто по-настоящему стал верующим, он может стать неверующим. То есть он может каким-то образом внутри вернуться туда, где он был. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, опять запутывается в них и побеждаются ими, то последнее бывает для такого хуже первого». И дальше сказал, лучше бы и не было этого первого, последнего. Это было бы так, если бы не было 22 стиха, который ставит все на место. «Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Речь идет вот о чем здесь. Говоря о лжеучителях, апостол Петр подчеркивает, что они по своей природе никогда не стали, не обрели благородство, которое желает чистоты. Они познали Иисуса Христа в каком-то смысле. В том смысле, насколько это возможно, невозрожденному человеку, соприкоснувшемуся с истиной, узнав правила христианские, может быть, даже научившись оперировать этими правилами по отношению к людям, которые вокруг. Но на определенном этапе эти люди, они не пошли дальше, то есть у них не было достигнуто внутренней радикальной перемены их природы. И поэтому с ними получается следующее. Пес возвращается на свою блеводину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. То есть, если вы возьмете и отмоете поросенка, и, может быть, приведете его там всеми одеколонами на одеколоните, и сделаете так, что он будет вот просто пэт, ваш домашний такой вместо собачки или котика, не знаю, кто как держит. Так вот, только если его выпустят, этот поросенок, ему нужна грязь. Он уже познал чистоту. Я надеюсь, если он там не наделал чего-нибудь. Но вы его вымыли, вы его привели, и вы действительно, он уже чист, так скажем. Но он мерзок внутри. Вы только его выпустите, у него только есть доступ к грязи, где он будет? В грязи. Это его природа, она его тянет туда. Так вот эти люди, они пришли в христианство, их отмыли, отполировали, может быть, даже покрестили и в члены церкви приняли. А может быть, даже они учителями стали, как здесь написано. Но как только возможность грязи, они сразу там. Почему? Потому что природу не заменили. Не произошло изменение природы. Это то, о чем... Это главный аргумент апостола Петра здесь. Он ясно объясняет. Он говорит, эти лжеучители, сторонитесь их, берегитесь их. И дальше в третьей главе мы прочитаем, он конкретно говорит, берегитесь этих людей. По простой причине, они не являются христианами вовсе. Это люди, которые просто обманывает. Кстати, вот это очень важно, еще один элемент, он проходит через всю главу, это разного рода обман. Если бы вы отметили это, смотрите, мы уже читали 13 стих, они наслаждаются обманами своими. То есть они обманывают людей. Вот эта лживость внутренняя, это неотъемлемое качество всех лжеучителей. Дальше они прельщают неутвержденные души, то есть лестью захватывают сердца. То есть там нет прямого открытого разговора. Дальше 18 стих, они уловляют тех, которые едва отстали, произнося надутое пустословие. Очень интересное, я не знаю, если Бог даст нам когда-то дойти до 2 Петра, у меня же в очереди много книг стоит, на которые надо, край надо проповедовать. Вот. Но здесь очень много таких детального анализа природы ложных учителей. Третья часть этой книги, третья глава, объяснение о втором пришествии Иисуса Христа. Это еще одна важная тема, которая была важна тогда, и она важна сегодня, важна по нескольким причинам. Дело в том, что когда апостолы проповедовали о том, что Христос придет, они проповедовали и учили учеников с самого начала, что Он придет вот-вот. То есть Он может прийти в любой момент. То есть между словами апостолов и пришествием Иисуса Христа нет ничего, что должно еще исполниться. Конечно, мы точно знаем, что еще должно быть время язычников, когда сформируется церковь. Мы точно знаем. Вот. Но нет ничего такого, что вот верующие сначала это ждут, а потом тогда придет Христос. Вот почему верующие жили ожиданием, что Христос может прийти в любое мгновение. Но когда проходили годы, а потом десятилетия в таком ожидании, то тогда некоторые люди, слабые в церкви, и некоторые люди вне церкви, стали подвергать это сомнению. И особенно те, которые вне церкви, они стали говорить, насмехаясь, «Ну и ждете вы своего Христа». В третьем стихе он конкретно об этом говорит. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. То есть апостол Петр предвидит эту опасность для своей паствы, которую он оставляет, и он предупреждает их, что такие люди появятся, и он сразу же объясняет несостоятельность их претензий. Вот как он это делает. Пятый стих. «Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой». То есть первое, он говорит, люди, которые сейчас говорят, они не учитывают тот факт, что однажды Бог уже подвел черту существования мира в той форме, в которой его знали тогда. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, то есть земля держится Божьим Словом. Все то, что происходит во Вселенной, держится, потому что Бог сказал, и оно держится. А нынешние земля, небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человека. Далее. То есть здесь он говорит о том, что у Бога есть суд, который был тогда, и у него есть определенный день, когда он будет судить эту землю, и причем судить будет так, что мало не покажется. То есть земля, действительно, мы чуть ниже читаем, испытает это чрезвычайное Божье действие. Восьмой стих объясняет, что у Бога другое измерение времени. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленное, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Речь здесь не идет о том, что у нас есть вот время, а у Бога у Бога его время совершенно другое. То есть мы не можем сопоставить, или Бог не может соотнести наше время и его время. Речь не об этом идет. Речь идет о том, что в Божьих стандартах его нормальное изменение времени не такое, как у нас. У нас год – это много, 10 лет – это очень много. А у Бога, посмотрите, только для того, чтобы приготовить искупление человечества, он потратил на это несколько тысяч лет. То есть у Бога другое измерение. У нас, особенно у современных людей, все вообще должно быть инстант. Мы живем в век, когда компьютер должен открываться сразу. И точно так, когда вы заказали еду в ресторане, ее должны моментально принести. И некоторые люди думают, переносят этот же алгоритм к себе домой. Придя домой, они ожидают, что сейчас из окошка что-то подадут. То есть мы живем в век скоростей, когда все быстро, быстро, быстро и век нетерпения. Апостол говорит, остыньте. Ваша жизнь – это маленькая частица из того, что Бог делает. Если Бог взял несколько тысяч лет для того, чтобы подготовить искупление, то вполне нормально, если будет несколько тысяч лет для того, чтобы это искупление практически реализовано было. В том, чтобы души спаслись, о чем здесь и сказано. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть у Бога есть определенная цель, это цель спасения душ, из которых будет состоять церковь. Тем не менее, Божье долготерпение не означает, что пришествия не будет. День Господень неизбежно грядет, и здесь написано так, 3 глава, 10 стих. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Вот интересная вещь, смотрите, написано, что земля и все то, что существует, держится Словом Божьим. И когда Бог скажет другое слово, когда вот эта сила, которая сила слова, которая держит, она перестанет держать, то мир разрушится на элементарные составные частицы. Кстати, физики и специалисты по атомной физике, люди, которые мельчайшие частицы изучают, они говорят о том, что есть очень много непонятного того, как же эти мельчайшие частицы держатся вместе. Что же заставляет их держаться вместе? Некоторые даже придумали такой очень научный термин, который называется космический клей, cosmic glue. Они, конечно, have no idea what they are talking about. То есть они не знают, что это за клей, где его взяли и кто сделал этот клей. Вот, но Библия ясно говорит, что это за cosmic glue. Этот космический клей – Божье Слово. И однажды Бог скажет Слово, и все это разрушится. Кстати, это очень интересное явление. Посмотрите, вот в каждом из нас, в каждом человеке одновременно происходит примерно 5000 химических реакций. Каждая эта химическая реакция очень выверена, очень точно, и когда какая-то реакция идет не так, у нас что-то неправильно работает, начинает что-то болеть, там мы устаем и так далее. То есть организм начинает функционировать неправильно. Но это еще далеко не все то, что Бог держит. Бог не только держит 5000 химических реакций, а Бог держит то, что делает возможными химические реакции, чтобы молекулы и атомы не распадались, а чтобы они были вместе. Иначе, если Он скажет, если Он свое слово отнимет, все это растает, как здесь написано. Разгоревшись, разрушатся стихии же, разгоревшись, разрушатся земля и все дела на ней сгорят. Апостол говорит об этом с тем, чтобы привести детей Божьих к еще большему стремлению жить правильно. То есть он говорит им, посмотрите, он вначале говорил, вы ищите, познавайте Иисуса Христа. Это главная часть жизни. И дальше он говорит, вы будете сталкиваться с теми, которые будут смеяться над вами и будут говорить, вот с тех пор, как начали еще отцы умирать, так все и продолжается. Вот, и Христа нет, пока еще не пришел, и люди смеются и говорят об этом. Вы знаете, речь не идет о том, что Христос должен был приходить там каждые 1000 лет или каждые 100 лет. Он один раз придет. Точно так, как Он один раз пришел для того, чтобы искупить грехи человеческие, точно так Он один раз придет для того, чтобы судить землю и судить человечество. 11 стих написано: «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Господня, дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» То есть вот это понимание ужаса грядущего суда, оно должно побуждать детей Божьих больше искать святой жизни, практического освящения во Христе. Хотя мы спасены праведностью Иисуса Христа, не нашей святостью, но наше серьезное отношение к Богу обязательно будет побуждать нас к серьезному уподоблению Ему и Его святости. 14 стих. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, подчитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными. И долготерпение Господа вашего почитайте спасением. Как возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Здесь несколько важных штрихов нужно отметить. Апостол ссылается на послание апостола Петра. Вернее, послание апостола Павла. Это очень уникальное место, где один апостол подтверждает достоверность другого. Несколько очень важных вещей он говорит здесь об этом. Во-первых, Павел учит тому, чему и учит Петр. Посмотрите, он говорит здесь: «Как и возлюбленный брат наш Павел по своей преподанной ему премудрости написал вам». То есть Павел говорит то же самое, что говорит апостол Петр. Второе. Послание Павла содержит в себе трудные для понимания места. И это действительно так. Действительно, многие вещи, о которых Павел говорит. Здесь написано «неудобовразумительное». Это русское слово, которое достаточно устарело и немножко не тот смысл оно передает. Точнее, нужно перевести это так: «трудное для понимания». И действительно, когда ты читаешь апостола Павла и читаешь многие вещи, не потому что Павел сложно пишет, а потому что очень сложные концепты он раскрывает, которые не так легко понять. Третье. Здесь ясно сказано, что некоторые люди искажали послание Павла уже тогда. Они вкладывали в них свой смысл. Вот эти сложные места они брали, вкладывали свой смысл и выдавали его как желаемое за действительное. И четвертое. Петр считает послание Павла частью Священного Писания. То есть здесь он говорит, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели извращают, как и прочие Писания. То есть Павла послание и прочие Писания – это одна группа, которую представляет здесь апостол Петр. И заключение. Два последних стиха, которые представлены здесь апостолом, он возвращается к самому началу, к тому, откуда он начал. 17 стих. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены или предупреждены об этом, берегитесь, первое, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконника и не отпасть от своего утверждения. Но, второе, вместо этого возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Заметьте, как он в этих двух стихах, он подводит итог первым двум главам. То есть он делает вывод. Вот в связи с третьей главой, с тем, что пришествие Иисуса Христа может наступить в любой момент. В связи с этим, и он возвращается дальше. В связи с этим, берегитесь лжепророков, лжеучителей. Обходите их стороной, чтобы не увлечься им. Первое. И второе. Возрастайте в благодати и познании Иисуса Христа. Это, пожалуй, самый главный урок, который мы можем взять из этого удивительного послания. Вот. И хочется закончить тем стихом, очень короткой частью стиха, который мы прочитали в первой главе. 2 Петра 1:10. Здесь написано так. «Так поступая, никогда не приткнетесь». Так главная идея или главное послание этого этой удивительной книги, этого очень интересного послания. Я думаю, нам есть о чем помолиться сейчас. Давайте мы встанем. И сейчас, вот, когда вы вспоминаете о том, о чем мы говорили сейчас, может быть, вы смотрите на свои записи, которые есть у вас, сфокусируйте в вашем сознании что-то одно, что-то, что касается вас сегодня. Может быть, это то, что касается недостаточного усилия, недостаточного старания, чтобы познавать Господа Иисуса Христа. Может быть, вы видите в себе недостаточное уподобление святости Иисуса Христа. Может быть, вы не видите должного прогресса вот в той лестнице, о которой мы говорили. Или, может быть, кто-то где-то заигрывает с какими-то лжеучениями. Посмотрите, пожалуйста, на свою жизнь и сделайте вот этот ясный вывод сейчас, чтобы для каждого из нас то, что говорит апостол Петр, стало близким, стало действенным, стало исправляющим сущность того, кто мы есть.